Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вечером 19 ноября около 23 часов в храме святого апостола Фомы в Нагатинском районе столицы было совершено нападение на настоятеля храма, священника Даниила Сысоева и регента Владимира Стрельбицкого. От полученных огнестрельных ранений Даниил Сысоев скончался. Владимир Стрельбицкий был госпитализирован с тяжелым ранением в грудь. Убитый священник был не только настоятелем православного храма, но и главой миссионерского движения, которое противостояло сектантам и обращало в православие десятки верующих. Он сообщал, что за последние два года в храме покрестили более 80 мусульман, среди них татары, узбеки, чеченцы и дагестанцы. Полтора года назад отец Даниил открыл при своем храме апостола Фомы на Кантемировской на юге Москвы школу православного миссионера. Занятия проводились дважды в неделю. В этом году в школе состоялся первый выпуск. Священник Даниил Сысоев незадолго до смерти рассказал, что год назад ФСБ уже предотвратило покушение на него. Рост религиозной нетерпимости, жертвой которой стал отец Даниил Сысоев, мы анализируем с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючесом, президентом Фонда «Русский университет». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Добрый вечер, дорогие соотечественники.
Можно ли говорить о нездоровье общества, если в этом обществе убивают священников?
Конечно, все эти случаи трагичны и ужасны, но если обобщать ситуацию в целом, я бы не сказал, что у нас нужно говорить о России как о стране религиозной нетерпимости. Такого рода явления в России не больше, такого рода явления, чем во многих других христианских странах, и уж тем более они несравнимы с нехристианскими странами, скажем, религиозная нетерпимость, если сравнить с азиатскими странами. Я думаю, что все-таки вот эта вот проблема религиозной нетерпимости несколько взнуздывается средствами массовой информации. Понятно, что их интересуют всегда какие-то происшествия в первую очередь, и поэтому такого рода явления обсуждаются в первую очередь, это одна сторона. И также такого рода явления усиливаются всегда при прозелитизме, то есть при попытке какое-то вероисповедание какого-то вытеснить другое вероисповедание, которое является традиционным для какой-то данной территории. Я думаю, что у нас, безусловно, на сегодняшний день нет конфликта между традиционными конфессиями, а именно православием и традиционным исламом. Вместе с тем, сам факт убийства священника, он симптоматичен, но в другом роде. Об этом поговорим попозже.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», скорбит о потере единомышленника.
Я очень хорошо знал отца Даниила. Замечательный пастырь, большой умница, кандидат богословия. А человек очень благочестивый. С 14 лет этот мальчик уже ездил по монастырям России, сам совершал паломничество, помогал, много читал. То есть очень талантливый, замечательный человек, потери которого, во-первых, это большая потеря для русской церкви, вообще для нашего народа. Во-вторых, то, что произошло, это преступление нашей власти. Преступление, которое заключается в совершенно бездумной, несистемной миграционной политике. Совершенно непродуманный допуск на нашу территорию гигантского количества этнически и конфессионально чуждых нам людей. Без всякой системы адаптации этих людей к нашей культуре. В этом и причина гибели отца Даниила. Потому что он был, будучи наполовину татарином по крови, проповедовал среди татар, проповедовал среди исламской части нашего населения. Очень корректно, с большим пониманием ситуации. Но даже он не мог достучаться до их сердец.
Вот на будущий год исполнится 20 лет со дня первого такого резонансного убийства отца Александра Меня. Как вы считаете, становится ли это опасной тенденцией в нашем обществе?
Я думаю, что это не тенденция, это в каждом конкретном случае конкретные причины, но раз совершенно разные до противоположности. Если говорить о версиях, как случилось, почему это случилось сейчас, то я думаю, что это либо маньяк-экстремист, в том числе, может быть, представитель какой-то секты радикальной. Но маньякальность может быть иметь разную природу. Убивают ведь и сексуальные маньяки. Фобия, темы фобии у человека, у маньяка может быть различной. Либо это радикальные исламисты, то есть нетрадиционного ислама, представители нетрадиционного ислама, а ваххабиты и радикальные исламисты именно для того, чтобы столкнуть православное, православие и традиционный ислам в России. Вообще это похоже на провокацию. Надо сказать, что субъекты таких провокаций очень часто используют и маньяков. Нельзя исключать и влияние зарубежного фактора, именно спецслужб, которые, иных государств, которые тоже заинтересованы в столкновении традиционного ислама и православия. Они тоже могут использовать разного рода маньяков. И затем, следующая версия, это может быть представитель тех, на кого, о ком это сейчас только что говорилось, это представитель... вот рабочих, которых очень много в Москве, и на которых была, в частности, направлена миссионерская деятельность отца Даниила, гастарбайтеров. Но если это так, то это либо, опять же, какое-то маниакальное проявление кого-то из них, либо радикальное влияние на них же, радикального ислама.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой мог стать отец Даниил Сысоев, мы анализируем с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета Российской Федерации Виктором Аксючицем, президентом фонда «Русские университеты». Он находится в нашей студии. Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, специалист по исламу, неохотно допускает исламскую версию.
Человек выступал против сект, вел достаточно активную пропаганду, не всегда корректно, может быть, даже адекватно отзывался об исламе. Если исключить возможность обыкновенного бандитизма, то я могу допустить, что это действительно связано с религиозной нетерпимостью, тем более, что людей, которые готовы ее выражать и действовать вот так вот против своих идейно-религиозных противников, у нас полно. Уже пошли разговоры о том, что было там замечено некое лицо кавказской национальности. И если вдруг окажется, что будет разрабатываться вот это направление, то это, конечно, будет печально, потому что... Ну, для нас, в общем-то, проще, ну, простите за цинизм, если бы это было дело рук каких-то сектантов, ярко выраженных. У нас есть определенные секты, которые действительно заслуживают того, чтобы вести себя с ними построже. Но если вдруг выяснится, что действительно это каким-то образом связано с исламом, то это очень печально и очень не кстати для нашей нынешней ситуации.
Москва, Кремль. Обязать наркомфин выдать $150 профессору Коростовцеву на приобретение литературы по египтологии. Молотов.
Коростовцев ничего не подозревал, приехал с тремя книжками. В итоге его скрутили.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой мог стать отец Даниил Сысоев, мы анализируем с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета России Виктором Аксючицем, президентом фонда «Русский университет». Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне на самом деле немножко непонятно. Насколько я понял, вот этот покойный уже, к сожалению, священник, он занимался агитацией, ну, против сектантства и против ислама. Вот я не очень понимаю, почему наша церковь, православная церковь, к этому так терпимо относится. Ведь если это не воинствующие секты и не воинствующий ислам, то каждый человек, по идее, имеет право выбирать свою веру. Вот вы вспомнили отца Александра Меня. Он никогда таким образом не действовал. Он показывал, насколько, ну, показывал привлекательность христианства, но он никогда не выступал воинствующим образом против иноверцев. Спасибо.
Да, вот в чем разница между обращением атеистов или просто, может быть, членов других конфессий и вот обращением именно мусульман?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что отец Даниил действительно, может быть, выступал излишне резко в своих проповедях и в своей миссионерской деятельности, но он не входил в сферу враждебных отношений, он не был экстремистом. он все-таки действовал в рамках как бы легитимного такого законопослушного поля, то есть в рамках традиционного миссионерства. И поэтому враждебного отношения он никак не мог вызвать у традиционного ислама его представителей. Надо сказать, что экстремисты есть во всех религиозных конфессиях, есть они в исламе, есть они в православии, но экстремисты всегда враждебны не только иной конфессии, они враждебны и представителям своей конфессии, на то они и экстремисты. И вот они такого рода действия вполне могут делать для того, чтобы вызвать конфликт между православием и исламом в России. Кстати, вот уже говорят средства массовой информации, что убийца, войдя в храм, демонстративно с акцентом произнес фразу «Кто Сысоев?». Ну, по логике вещей, если он убийца, он долго готовился к этому. Уж кто Сысоев? Он знал, он видел его, так сказать, вот в телевизионных передачах, он его узнал, он видел, что он в облачении именно священника, не кого-то. То есть, может быть, действительно, это была специально как бы демонстрация такого рода. Не исключено, что это провокация.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ваш гость несет какую-то ахинею, намекая на то, что чтобы обвинить исламистов, а именно, чтобы сеять вражду на религиозной почве, я уверен, вскоре объявит посредством массовой информации, якобы этого святого отца вашего убили чеченцы. Я в этом 100% уверен. До свидания.
Наш гость как раз и не хочет исламскую версию разрабатывать, по-моему.
Да уж, конечно. Я вообще считаю, что если убил маньяк-экстремист, даже если он прикрывается религиозными какими-то мировоззрениями, это проблема не религиозная, это проблема психиатрии. Если убили действительно радикальные исламисты и экстремисты религиозные, то это проблема государственной власти решать эти проблемы. Опять же, это не религиозная проблема по существу, потому что, как я говорил, экстремисты враждебны и собственной конфессии. Опять же, если убил кто-то из гастарбайтеров, это тоже не религиозная проблема и не проблема отношения религиозной конфессии. Это проблема государственной власти. Она действительно не справляется, не контролирует вот такого рода преступления и, не справляет, и редко находит такого рода преступников.
Отец Георгий Эдельштейн, настоятель отдаленного прихода в Костромской области, разделял взгляды отца Даниила.
У нас сейчас как гангрена буквально расползается православной церкви, если можно так сказать, православное сектантство. И оплотом этого православного сектантства являются многие наши церкви и монастыри. Отец Даниил, по рассказам знавших его людей, активно боролся за чистоту православия. Я думаю, что этим вызывал ненависть врагов православия. Я не думаю, что это случайное криминальное. Это целенаправленное убийство, и я почти уверен, что это убийство будет раскрыто. У нас не раскрываются политические убийства, а это, я уверен, Генеральная прокуратура, президент, премьер постараются раскрыть, и когда оно будет раскрыто, я буду очень рад.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скорблю, я безутешна просто, потому что этот человек, этот невинно убиенный, венец мученика принявший, был против абортов. Мне этим он дорог, потому что те море крови, и в котором наше население находится, те потоки блуда, стяжания, в которых мы находимся, дают повод, вот мусульманам в частности, говорить, что они не хотят жить в такой стране.
Ну, мы решили, что пока не будем опережать следствие и не разрабатываем мусульманскую версию, мы скорее говорим о нездоровье нашего общества в связи с тем. Как, по-вашему, вот именно нравственная проповедь Даниила Сысоева могла кому-то не понравиться?
Ну, прежде всего, я скорблю о смерти выдающегося, конечно, священника, миссионера. И, конечно, поскольку он был очень активен и достаточно резок в своей деятельности, в своих выступлениях, конечно, она могла многим не нравиться. Это многим, надо сказать, не нравится и, скажем, среди православных. Но это все в рамках нормальных и человеческих, и религиозных отношений. Поэтому я думаю все-таки, что это преступление, причины этого преступления лежат за пределами религиозности.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Прискорбно, конечно, когда убивают гражданина Российской Федерации. Очень прискорбно, тем более, когда убивают за некую идеологическую сущность, понимаете? Я, конечно, думаю так, в качестве экспромта, что, конечно, на Грозный не мусульмане бросали бомбы. Так, про между прочим. И, конечно, очень обидно, когда государственная машина, она не может защитить ни священника, ни учителя, который убивали в Грозном тоже. Она не может и ребенка защитить. Вообще, она вообще не может защитить ни депутата. Я не знаю, что это за страна, которая не может защитить никакую социальную прослойку.
Несет ли, по-вашему, ответственность государства за атмосферу в российском обществе?
Конечно, несет. Государство сейчас после разрухи 90-х годов и после излишних усилений в недолжных сферах уже 2000-х годов все-таки находится в слабом состоянии. Оно раздроблено, разбито, в том числе межсословной такой, как бы, противоречиями, враждой, межклановыми кланов внутри власти. Оно не едино, оно не представляет себя по единого государства, оно вот идет к этому. И поэтому власть сейчас не является гарантом свобод и безопасности наших граждан, и граждане, собственно, на власть сейчас мало надеются. Ну, будем бороться, и мы, вот, представители гражданского общества, общества, и в том числе религиозной общественности, чтобы наша власть доросла и набрала такие мускулы, которые нужно использовать в нужном направлении. Скажем, не защищать коррумпированных чиновников, не защищать неправедно действующих армейцев, а защищать, прежде всего, граждан страны.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, вот убили Холодова, и нет замены. Убили Листьева, и легче стало на телевидении толкать всевозможные рекламы. Убили Рохлина, и нет такого похожего генерала. Убили Анну Степановну Политковскую, и нет ей замены. Я могу перечислять долго эти списки. Вот убили Меня, и его соплеменники не движутся в этом направлении. Сейчас убили нового, нашего новоприставленного священника, святого человека. И, видимо, многие задумаются. Уже Кураев задумается, может быть, полегче будет на поворотах. И остальные священники не пойдут в этом направлении. Вот так делается у нас селекция в России. Самые лучшие вышибаются, остальные становятся еще тише, еще смирнее. И таким быдлом командовать намного легче. Это все идет на благо и во благо. И легче управлять, и все делать. Я думаю, что это все-таки нашим правителям, как бы, и вот на день рождения нашему патриарху тоже, как Анна Политковская, на день рождения нынешнему премьеру.
Вот через две недели будет годовщина ухода из жизни патриарха Алексея II. Как вы оцениваете состояние Русской Православной Церкви за минувший год?
Ну, в Русской Православной Церкви есть свои и внутренние проблемы, и проблемы во взаимоотношениях с властью и с обществом, но эти проблемы прежде всего порождены 70-летним вавилонским пленением Русской Православной Церкви и тому невиданному во всей мировой истории разгрому и геноциду, который церковь и православие, и все религии в России, но православие прежде всего как самая многочисленная и ведущая конфессия, претерпели от коммунистического богоборского режима. Я думаю, что проблемы эти нужно обсуждать, проблемы эти, так сказать, нужно и можно решать, но не нужно их взнуздывать, не следует их радикализировать. Они, если присмотреться в историческом, как бы, каком-то масштабе, отрезке времени, то эти проблемы вполне естественны, это проблемы роста. Главное, не подавать эти проблемы как безысходные, не подавать эти проблемы как радикальные, не подавать эти проблемы как сознательно какую-то экспансию, недолжную и искаженную экспансию, скажем, православия или, скажем, попытку Русской Православной Церкви стать государственной религией. И вот такого рода мифы, которые создаются, квалифицирующие деятельность Русской Православной Церкви, они не дают ничего хорошего никому в России, ни власти, ни обществу, ни церкви.
Вот мы видели сегодня в телерепортажах, что этот храм святого апостола Фомы на Кантемировской улице – это новый храм, который построен вот в новых спальных районах. Как по-вашему, каковы наиболее типичные проблемы вот таких новых приходов, которые еще не те, что веками были в центре Москвы, а вот на окраинах?
Есть такая закономерность в России, как бы она, с одной стороны, на виду, но, с другой стороны, как бы не осознается и не декларируется. А именно, сейчас в России открывается все больше и больше храмов, и эти храмы оказываются полными, переполненными даже, их все не хватает. Это говорит о том, что вот эти духолечебницы, которыми являются храмы и монастыри, они лечат, прежде всего, дух человека, так же, как, скажем, физические болезни лечат больницы, психиатрические, психолечебные. Вот этот дух человека лечит. И в этом смысле пришедшие в храм и прошедшие через храм становятся, естественно, более здоровые духовно, прежде всего. И проблема – это, прежде всего, вот это многолюдие, с которым, может быть, не справляется еще недостаточное количество клира, поэтому клир, то есть священство, не справляется, не до конца справляется с этим. Недостаточно священство новое и вообще церковная общественность, в силу того, что за вот эти вот 20 лет наших реформ и уже 18 или 19 лет после того, когда религиозная деятельность в России была освобождена от коммунистического богоборского режима, и в силу того, что хлынуло огромное количество верующих в церковь, церковь сегодня – это церковь неофитов, церковь новообращенных, и это распространяется на священников, которые, может быть, оказываются недостаточно просвещенными религиозно, может быть, слишком радикальными в чем-то, именно как неофиты, ведь тоже распространяется на церковную общественность. Ведь неофиты всегда более яростно, если можно сказать, верят, потому что они только пришли, только приобщились к истине, Богу, и они горят желанием и стремлением всех вокруг себя тоже поскорее воцерковить. Вот в этом резкость. И надо сказать, что у отца Георгия, может быть, тоже вот эта резкость объясняется вот этим синдромом такого неофитства, как бы детской болезнью религиозности. Вот это, эти проблемы неофитства, на мой взгляд, сейчас самые главные. Дальше не хватает, конечно же, сил, в том числе и материальных сил нашей церкви, нашим приходам, на миссионерскую деятельность, на просветительскую деятельность, потому что церковь все-таки была разгромлена, дотла разрушена, и кадры, и все, и традиции. И поэтому, хотя государство пытается создать какие-то, власть пытается создать какие-то условия для того, чтобы церковь имела какие-то средства материальные, я говорю сейчас о материальной стороне дела, для миссионерской деятельности. Но если мы сравним с тем, что все другие конфессии имеют религиозные центры за пределами России, и, значит, и помогают религиозным конфессиям в самой России, то Русской Православной Церкви помочь некому. И поэтому мы видим, что меньше издается книг, скажем, нет настоящего общероссийского телевизионного канала и так далее, и так далее. Проблем много.
Напомню, что вечером 19 ноября около 23 часов в храме святого апостола Фомы в Нагатинском районе столицы было совершено убийство священника Даниила Сысоева. Рост религиозной нетерпимости, жертвой которой мог стать Сысоев, мы анализируем с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета России Виктором Алексеевичем. Он находится в нашей студии. Он президент фонда «Русский университет». А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прощание со священником Даниилом Сысоевым, убитым в четверг вечером, пройдет в выходные дни в Москве в храме апостола Фомы, настоятелем которого он являлся. По одной из версий следствия, убийство Сысоева может быть связано с его непримиримым отношением к тоталитарным сектам. Члены Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России в понедельник, как ожидается, встретятся с Дмитрием Медведевым. Главной темой станет борьба с коррупцией. Сергей Магнитский незадолго до смерти заявил в суде о многочисленных нарушениях его прав. Умерший 16 ноября в московском следственном изоляторе юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital за 4 дня до смерти заявлял о бесчеловечном обращении с ним. В Москве завершились переговоры между главами МИД России и Германии Сергеем Лавровым и Гидо Вестервелле. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и связи с ЕС при вновь избранном руководстве Союза. Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, считает, что президент Афганистана Хамид Карзай является ненадежным партнером. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас решил перенести с января на более поздний срок парламентские и президентские выборы на палестинских территориях. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии призвали Иран принять международное предложение по его ядерной программе. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции, призывающий власти Ирана прекратить преследование политических оппонентов. Пакистанские власти сообщили о гибели 8 человек в результате удара, нанесенного предположительно американским беспилотным аппаратом.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что рост религиозной нетерпимости, жертвой которой мог стать отец Даниил Сысоев, мы анализируем с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета Российской Федерации Виктором Аксичицем, президентом Фонда «Русские университеты». Он находится в нашей студии. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наш» и член общественной палаты, сожалеет о деградации подлинной духовности.
Если священников, действительно очень активных людей, которые работали с самыми различными, очень тяжелыми и считавшимися там иногда безнадежными людьми, убивают прямо в церкви, причем на глазах у всех, то это катастрофа, нравственная, духовная катастрофа, за которую мы все несем ответственность. Это свидетельство очень глубокого духовного распада, в котором оказалось наше общество. То есть это свидетельство о деградации нравственных устоев. Это свидетельство того, что, к сожалению, руководство некоторых телеканалов не слышит призывов ограничить насилие, порнографию и безнравственность. Это свидетельство того, что мы стали очень равнодушны, и что кризис, который наступает, кризис души и сердца, гораздо страшнее, чем любой экономический кризис в обществе, потому что у бездуховных людей не бывает здоровой экономики.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Значит, я полагаю, что это не религиозная терпимость, не нетерпимость. Это отсутствие понимания. И в первую очередь, наверное, понимание, кто следующий будет убит. Понимание, что такое наши и не наши. Понимание, что такое традиционные и нетрадиционные религии. Откуда все это взялось? Предметное значение всех этих вещей. Господин Якименко тут стонет, что духовность пропала. А его контора, вот, которая им заведует, она много ли духовности принесла в общий котел духовности?
Вот мы заговорили о новых приходах, где служил Даниил Сысоев. Может быть, следовало бы патриархии посылать туда более опытных пастырей, потому что мы знаем, что он всего 74-го года рождения, и в такой сложной среде, где язычники или атеисты живут, требуется какая-то особая мудрость.
Может быть, и следовало бы. Но где же этих пастырей взять, как я уже говорил? Церковные школы ведь тоже, и высшая школа церковная, переполнены. Просто такого большого массового возвращения в церковь, в общем-то, я не могу припомнить еще раз такого случая в истории. Вот. Но надо сказать, что вот я бы хотел сказать предыдущему Борису Якименко и предыдущему выступающему, что действительно ситуация у нас в стране драматична и местами даже трагична, но не следует поддаваться таким апокалиптическим настроениям. Да, лучших выбивают, но это бывает всегда в истории, и вместе с тем лучше опять же нарождаются, их меньше не становится сейчас. Очень много замечательных людей, особенно в российской глубинке. Просто наши средства массовой информации как-то больше увлекаются негативной информации, мало обращают на них, и мы поэтому мало о них знаем. Да, продолжается в каких-то сферах распад и деградация, и этому способствует особенно политика нашего центрального телевидения, которое вообще занимается как бы этим ради какого-то бизнеса, но никакой задачи власть центральному телевидению, которое мы под контролем, не ставит, скажем, по нравственному возрождению, духовному возрождению общества. Власть, очевидно, заключила такой конкордат с телевизионными каналами, вот вы делаете бизнес, показываете всякую, извините за выражение, дохлятину, но зато поддерживаете нас всегда в политике, на выборах. И вот такой консенсус, он очень драматичен для России. Теперь, если о духовности говорить, то с чем сравнивать? Я считаю, что сейчас духовности в России значительно больше в целом, чем 90-е годы. И значительно больше, тем более, чем в 80-е годы, 70-е, там, в 30-е, в 20-е и так далее, и так далее. При всех трагических вот этих случаях, которые происходят, нужно как бы делать общие выводы. И вот с высоты птичьего полета вместе с этими процессами распада в некоторых сферах мы видим, что в большинстве сфер все-таки идет процесс возрождения и общества, и человека, и страны в целом.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел, чтобы вы обратили внимание. Вот был такой, такая у нас личность Александр Мень. Он не воевал с исламом, он просто проповедовал, ну, достаточно нестандартные, но чисто такие гуманистические идеи, и зверски был убит. Можно еще несколько имен упомянуть. Тоже, в общем-то, они защищали гуманизм и также вот неизвестным образом погибли. Мне бы было бы интересно, не находите ли вы тут какую-то аналогию? Спасибо.
Ну, скорее был Александр Мень полной противоположностью, да, Даниила Сусова?
Ну да, вообще-то мы как бы общее здесь в этих историях только то, что убивали священники, но по существу мотивации и причины этого убийства совершенно различные. Одного убили, вот отца Александра убили не по той же причине, как отца Даниила, это очевидно. Также вот священника, которого сожгли, тоже там скорее были бытовые, подожгли дом, вот, бытовые какие-то проблемы. Вот, потому я бы не делал таких обобщающих выводов.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, чтобы не быть демагогом и лектором из общества знаний, я хочу просто задать вопрос. Вы видите разницу между вот умершим патриархом и настоящим? Спасибо.
Ну, чуть-чуть затронули эту тему, как изменилась церковь за прошедший год без патриарха Алексея II.
Ну, разница, естественно, велика, это просто совершенно разные люди, и так получается всегда в истории, когда мы оглядываемся назад, и можно это заметить и в настоящем, что и политические лидеры, и церковные лидеры, они как-то всегда соответствуют вот духу эпохи, той эпохи, которая наступает, скажем, вот 90-е годы и начало 2000-х годов, это период бури и натиска революции, и изменений, и вот приток огромного количества верующих в церковь. И поэтому его святейшество патриарх Алексий, он как бы соответствовал этому времени. Он был очень человек мирного такого характера, он всегда пытался разрешать конфликты, он пытался умиротворять, он пытался находить какой-то баланс. Вот представить себе, что или в 91-м году, или, скажем, в 93-м году он поступил бы так радикально, как его призывала одна и обе стороны противоборствующие, чтобы он выступил в защиту кого-то из них, то, естественно, от этого ни церковь, ни общество, ни страна не выиграли бы. Он все-таки вел корабль церковный таким образом, чтобы главную задачу выполнить. Главную задачу – это приема в церковь огромного количества вот, новообращенных. Он ее выполнил. И все, что этому сопутствует – это увеличение храмов, монастырей, это структурированная внутренняя жизнь церкви, и это своим благочестивым обликом и вот все эти процессы и являть. Соответственно, новый патриарх, он, в общем-то говоря, призван решать совершенно другие задачи. Сейчас закончилась такая революционная эпоха 90-х, и заканчивается эпоха такой вот стабилизации и защиты страны, и прекращения процессов распада, это периода Путина. И сейчас перед Россией стоят совершенно новые задачи, перед всеми нами. Это строительство новой России, это формирование совершенно нового жизненного уклада. Это восстановление, подлинное восстановление традиций русской цивилизации, русской культуры. И, очевидно, здесь требуется уже патриарх как бы более динамичный, более харизматичный, более активно действующий. Вот таковым является наш новый патриарх.
Валерий Расторгуев, профессор кафедры философии и права философского факультета МГУ имени Ломоносова, не спешит с выводами.
Это не единственное убийство, единственное насилие, а это некоторая практика. Правда, она носит эпизодический, случайный, выборочный характер. И будем надеяться, что это не перерастет во что-то более серьезное. А если на вещи смотреть более широко, то надо сказать, что пустоты в душах, а это действительно пустота, бездна, адская бездна у людей, которые покушаются на священнослужителей, даже независимо от того, о какой религии идет речь, то вообще-то речь идет не только о пустотах в душах, но и о нишах в политике. То есть о тех пустотах, которые ничем не заполнены и которые порождают насилие и межконфессиональную рознь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Я вот хотел гостя спросить по поводу вот взаимоотношений. Какие взаимоотношения были вот у верхушки православной церкви, вот у погибшего священника? И вот также спросить вот по поводу епископа Диомида. Потому что нам же ведь много тоже средств массовой информации представили все совершенно по-другому картину. Вот его отлучение от церкви и от то, что он сделал, там предал анафеме нашего вот патриарха. И вот про это вот, сколько я не слышал, нигде никто не говорит и вообще стараются как бы забыть.
Ну, с Даниилом Сысоевым, судя по всему, были хорошие отношения с руководством церкви, поскольку сам патриарх Кирилл сегодня служил за упокойную службу в этом храме святого апостола Фомы на Кантемировской улице.
Да, конечно, в целом да, но не нужно исключать того, что и в церкви, как в любом общественном организме, очень много разных позиций, как говорил апостол Павел, разномыслием должно быть. И вот отец Даниил, он выражал одну из позиций внутри церкви, и, конечно же, даже внутри церкви у него были полемисты. Вот были у него полемисты, скажем, и с мусульманами. Вот я хотел бы с этим сказать, что надо обратить внимание на то, что всякая богословская полемика межконфессиональная, межрелигиозная, выносимая на большую аудиторию телевизионную, она контрпродуктивна, потому что невозможно сложнейшие проблемы, а богословие – это сложнейшие проблемы, изложить за 10, несколько десятков даже минут или там даже за часы. Не следует этого делать. Для этого нужна другая аудитория. На такую широкую аудиторию нужно вносить более конкретные проблемы, жизненные проблемы. Вот, и это была, я считаю, ошибка, вот эта телевизионная ошибка, и, может быть, ошибка и участников этих дискуссий, которые это делал, потому что это несколько взнуздывает все-таки ситуацию в стране. То, что касается епископа Диомида, то его заявление изначально это была путаница правдивых некоторых, скажем, предложений и требований с абсолютно ложными, с абсолютно искаженными мировоззренчески, церковно и просто мировоззренческими какими-то предложениями. Это вот, поэтому подлинное в этих в его обращениях было скомпрометировано вот той ложью, которая там тоже была. А, в общем-то, говоря о своей деятельности, епископ Диомид, он сам вывелся за пределы церкви. Ну, что значит, епископ отлучает синод и патриарха от церкви? Это значит, человек уже сам себя ставит вне церкви.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Аксючесу. Вот за последнее время прослеживается четко такая нехорошая тенденция. Достаточно появиться яркой, неординарной личности в какой-либо из публичных профессий, будь то журналистика, будь то адвокатура, будь то конфессиональное служение, или будь то правозащита, которые честно и профессионально исполняют свой долг. Уже конец их можно предсказать. Они или будут убиты, или умрут от какой-то неизвестной болезни, которой у них никогда не было, да? Вот список этот, ему можно продолжать длинный, я не буду. У меня следующий вопрос. Не кажется ли вам, что в России создается некое подобие серой зоны, как в романе Евгения Замятина, мы, когда страны не нужны стали граждане, а нужны номера, которые сидели бы там где-то, делали вид, что они якобы борются с коррупцией, якобы они делают журналистику, якобы они правозащитники из общественной палаты, якобы они журналисты, которые по всем каналам телевидения показывают, да? А на самом деле они бы просто оглупляли, ну, общество.
Ну, надо сказать, что все-таки, опять же, несколько такие апокалиптичные выводы, потому что на самом деле такого рода явления трагические были всегда и везде. Мы можем сказать, что вот в Штатах убили Кеннеди, до сих пор не ясно, кто и почему, да? У нас в России тоже был убит светлейшая совершенно личность и выдающийся человек, харизматический, во многом даже сказать реформатор, который вел Россию к спасению, это Столыпин. Вот. И, так что нельзя говорить, что наше именно время, вот данный наш момент, он настолько, так сказать, безысходен, настолько безысходен.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень жаль, когда такие люди неординарные, талантливые и помогающие другим людям уходят вот так из жизни. Но хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы и пресса не торопились с выводами, кто, как, что, пока не вышло до конца. Потому что не хотелось, чтобы всякие фашистующие организации в Москве ни в чем невинных каких-нибудь таджиков начали резать по углам. Спасибо вам.
Да, я помню, взрыв на Черкизовском рынке сначала приписали каким-то тоже исламским экстремистам, да. Оказалось, это русские фашисты.
Да, да. Вообще нужно сказать, что... Погромчики
начались.
Вообще нужно сказать, что вот я во многом согласен с профессором Остергуевым, хотя, по видимости, я, может быть, говорю несколько другие вещи, что все-таки во всем происходящем, вот в том, что говорил Тимур, и в том, что говорил вот недавно, Владимир, все-таки больше всего виновата сейчас власть и примкнувшие к ним. Само общество все-таки у нас более здоровое, и люди, все-таки общество возрождается. Поэтому мы как бы вот и должны, прежде всего, к власти обращаться. Почему власть действует неадекватно и в этом вопросе? Не находит или вовремя не находит, или вообще не находит убийц. То есть тогда, когда надо, тогда, когда и власти надо, почему-то очень быстро они находятся. Да? А когда ей это неинтересно, не соответствует корыстным жизненным интересам высокопоставленных чиновников и государственных служащих, тогда этот вообще вопрос затягивается. Напротив, репрессируются люди, которые как бы совершенно не следует их репрессировать. И сам наш уже народ, я сколько раз слышал это, что наши правоохранительные органы, это совершенно не антиправоохранительные органы, они не охраняют общество, не охраняют вот конкретного гражданина, а напротив, преследуют его большей частью и очень часто совершенно неправомерно. Поэтому мы все вместе должны по всем этим вопросам, в каждом конкретном случае разбираясь причины, больше всего предъявлять вопросы к власти. Ведь совершенно очевидно, что с радикализмом нужно бороться радикально, не оглядываясь на то, откуда он происходит. Религиозный это радикализм, либо политический экстремизм, либо это маньяки какие-то. С этим нужно жестко в каждый раз бороться радикально. И вместе с тем власть не должна поддерживать, и как это может быть, если не власть в целом, то некоторые государственные чиновники, особенно в правоохранительных органах, поддерживают наши как бы не то чтобы поддерживают, а как бы не очень осуждают и в чем-то оправдывают наши экстремистские группировки. Вот якобы они там своим радикальным поведением борются с действительными проблемами, тем самым усугубляя все эти проблемы в обществе, а не излечивая их.
Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, делает невеселое обобщение.
Это, конечно, ужасное событие. И оно не столько говорит, на мой взгляд, об нашем обществе российском, находящемся в таком страшном положении, сколько вообще, мне кажется, о ситуации в мире. И эта ситуация становится, на мой взгляд, все хуже и хуже. Потому что вот в Америке, у нас это, конечно, слава богу, в меньшей мере, на смену морали идет политкорректность. Мусульманин убил 13 американских военнослужащих, но о его мусульманстве речи особенной нет, потому что он мусульманин. Если бы это был белый, который убил 13 негров, был бы скандал до небес. Сейчас мировое сообщество и, в частности, например, патриарх в Москве должны требовать от мусульман не экстремистов того, чтобы они осуждали подобные действия, чтобы они боролись с экстремизмом в своей среде. А этого мы не видим.
Ну, насколько я слышал, лидеры традиционного ислама сразу же осудили наряду с нашим патриархом. Вот это чудовищное преступление.
Слушаю москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вы знаете, ваш гость в начале передачи назвал около 10 групп людей, которые как будто бы могли это сделать. Неужели непонятно, что он этим разжигает вражду и злобу? Надо же думать перед тем, как говорите.
Ну, не наша задача выдвигать версии, мы просто анализируем группы противоречий в российском обществе. Слушаем москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Просто в продолжение предыдущего слушателя. Убит человек, еще не похоронен, а вы спекулируете и жонглируете версиями, причем походя называли действительно конкретные группы населения. То есть подносите спичку к пороховой бочке. Я считаю, что преступники вне конфессии, вне национальности. Я глубоко соболезную родным, близким убитого отца Даниила и желаю скорейшего выздоровления регенту Стрельбицкому.
Мы также желаем и выносим также свои соболезнования, мы с этого начали. Как все средства массовой информации, это общественно значимое событие, которое мы обязаны, наш журналистский долг его освещать, и мы это собираемся делать и впредь. Слово Виктору Аксючесу.
Ну да, я перечислял такие слои населения, как зарубежные спецслужбы, которые могли бы инициировать это, почему бы нет. Вот. То, что касается других слоев населения, то я говорил только об экстремистах. Вот. И экстремистах, которые своей радикальной деятельностью не только разжигают радикализм в стране, но и просто совершают радикальные поступки, в том числе и убийства. Вот с этим мириться никак нельзя, с этим нужно всегда бороться, это, ну, тем более это нужно всегда осуждать.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть неофит знакомый, мне постоянно дают диски дьякона Кураева. И вот как-то он услышал, как я выступаю в передаче отца Якова Кротова. И сразу по окончании он быстренько мне в интернете нашел какой-то православный сайт, где господин Кротов называется никаким не священником, а каким-то самозванцем и бог знает кем. А, кстати сказать, отец Михаил Ардов тоже, он член ведь русской патриархии. А вот скажите, Виктор Владимирович, насколько вообще едино русское православие и насколько терпимо православные друг к другу-то относятся?
Ну, Даниил Сысоев был, как вы понимаете, без всяких сомнений, в лоне Русской Православной Церкви. В прошлом году она воссоединилась с зарубежной православной церковью. Вот эти мы события освещали в нашем эфире.
Конечно, в русском православии есть разные течения. Наиболее крупные и всеобъемлющие – это Русская Православная Церковь, которая объединилась с зарубежной своей частью сейчас. Есть маленькие, очень малочисленные группы, которые тоже себя декларируют как церковь. Вот к одной из таких принадлежит Кротов. Вот. Протерей Ардов принадлежит к другой, так сказать, вот как бы церковной православной организации. Ну, я-то считаю, что это в какой-то мере нормальное явление, в том смысле, что это всегда было, это всегда будет. И поэтому об этом между этими представителями можно вести богословский диалог, обсуждение, даже дискуссии, но ни в коем случае не бороться с этим какими-то средствами государственного принуждения и любыми средствами насилия, лжи и нападок.
Да, кстати, вот Русской Православной Автономной Церкви, которой принадлежит отец Михаил Ардов, отбирают сейчас помещение ее приходов во Владимирской области. Мы тоже об этом говорили. Слушаем москвича Игоря.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я коротко. Вы знаете, я очень с удовольствием вас слушаю, и все, в общем-то, объективно. Единственное, что каждые полчаса по радио «Свобода» объявляется лишь одна версия, между прочим. Это версия о связи с тоталитарными сектами. А я считаю, что по невежеству нашего народа в этом вопросе религиозном, под это понятие у нас могут отнести любого христианина неправославного. Так что это тоже несколько перегиб с вашей стороны. Вот. А так, в основном, давайте разбирайтесь, это очень интересно даже. Спасибо.
Да, ну, как учил наш президент, когда убили в прошлом году, в этом даже году убили Анастасию Бабурову и Станислава Маркелова, что он не вмешивается, чтобы не влиять на следствие, это лучшая позиция, не навредить. Мы также выражаем соболезнования родным священника Даниила Сысоева, у него осталась вдова и трое детей, и желаем выздоровления регенту Владимиру Стрельбицкому. В заключение нашего разговора вопрос Виктору Аксичесу. Как вы считаете, послужит ли уроком вот эта трагедия для всего российского общества.
Ну, она должна послужить уроком, именно уроком в деле возрождения России, возрождения традиционных ценностей. Мы должны вспомнить, вот, строя новую Россию, исконные традиции веротерпимости в России. Ведь Россия – единственная многорелигиозная страна, которая за всю свою историю не перекрестила насильственно ни один народ и не искоренила ни одну религиозность. Они оставались жить в стране. Другое дело, что все-таки наличие тоталитарных сект – это объективная реальность, и они принесли уже огромные бедствия и даже смерть многим тысячам людей. Вот. И мы должны помнить в этом, что все-таки ислам является государствообразующей религией вместе с православием. Православие – это самая многочисленная, исторически самая большая и мощная государственная образующая религиозность и цивилизационно образующая религиозность. И вот мы православные, и мы, мусульмане, должны помнить об этом, что только от нашего единства и от отказа от распри, а тем более от каких-то более жестких проявлений, мы можем выстроить свой общий дом, традиционную Россию.
Ну, не будем закрывать глаза на то, что пока в Россию не пускают Папу Римского, ни предыдущего, ни действующего, Далай-Ламу, так что все-таки до религиозной терпимости в нашей стране еще не так близко.
Но мы еще не возродили традиционную Россию.
Как вы считаете, наступят ли времена, когда станет безопасным вот, миссионерская деятельность среди язычников, среди атеистов, которые вел, в частности, священник Даниил Сысоев?
Конечно, наступят времена, когда в России ситуация стабилизируется уже не только в смысле остановки всех процессов возрождения и реформирования, и поэтому такого рода проявлений будет меньше. Но они всегда были, есть и будут, и везде, к сожалению. Все люди такие харизматические, особенно в такой сфере деятельности, как духовной, они всегда в своего рода вступают на минное поле в физическом плане. В плане спасения они как бы ближе всех к Богу. А вот в плане обыденной жизни это, к сожалению, не так.
Спасибо. Напомню, что вечером 19 ноября в храме святого апостола Фомы в Ногальцевском районе столицы был убит настоятель храма священник Даниил Сысоев. Рост религиозной нетерпимости, который мог стать этот священник, мы проанализировали с бывшим членом Комитета по свободе совести Верховного Совета РСФСР Виктором Максимовичем, президентом фонда «Русские университеты». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир «Радио Свобода».